пищедороде. Она мне так, о том мне так говорит. Я говорю, хорошо, получается, для всех людей жертвы Христа достаточно, а для алкоголиков недостаточно. Им надо еще и бросить пить. Ну так же, да, получается?
И не только это, и ряд таких.
Ну и ряд еще таких примеров. То есть у них понимания вообще нету того, что человеку что-либо нужно сделать, чтобы жертва Христа имела действие. Мы же понимаем, что жертва Христа достаточно, но это слово «достаточно» не исключает человеческого участия, потому что алкоголику жертвы Христа недостаточно. Правильно же получается? Царство Божие они наследуют.
То есть это, с одной стороны, правильно, но не объективно.
Не объективно.
Не учитывается. Человеческая сторона здесь.
Да, но здесь вот именно этот юридический подход, что Бог, Он все сделал по отношению к человеку, и внутри человека ничего не обязано происходить. А если происходит, то только как ответ на благодарность. Вот даже вот насчет дел, да, они говорят, что дела – это лишь производственное от моего состояния. То есть я благодарен Богу за Его искупление, и в благодарность Богу я что-то делаю.
Потому что Бог во мне произвел все.
Ну, как бы благодарность. Но это ни в коем случае вообще никаким образом не влияет на мое предуполное состояние и спасение. Хотя мы находим тексты Священного Писания, где написано по-другому, что усердие человека, оно необходимо для восхищения Царствия Божьего, да, например. Это не говорит о том, что мы считаем, что делами заслуживается.
Не совершается спасение.
Не совершается. Но они нужны для спасения.
Для принятия.
Для спасения. Ну, например, ну это можно об этом отдельно говорить, я сейчас могу перечислить.
Для сохранения.
Ну и для принятия тоже. То есть тем, кто постоянно в добром деле ищет славу, честь и бессмертие, им жизнь вечна, да?
Вера в осуществление ожидаемого.
Вера есть осуществление ожидаемого, да. И, кстати, здесь момент такой, очень хороший аргумент, это чуть как бы забегая вперед. Когда коллеги спрашивают вас, чем мы спасаемся, не надо говорить веру. Потому что правильный ответ – благодатью спасаемся. Благодатью.
Не отнешь.
Друзья, а благодать, способ принятия благодати, это вера, но это и дела.
Или вера и сделка.
Или вера и сделка. То есть, если мы скажем, мы спасаемся верой, этот вопрос может нас быть. Но мы спасаемся благодатью. А что нужно, чтобы принять эту благодать?
Вера.
Вера. Вера? Но вера неразрывно связана с делами. Братья, и последняя мысль, которую я хочу сказать, и потом перейдем непосредственно уже к этому. Вот о юридическом богословии. Я эту мысль уже сказал. Что? Вообще разделили между собой вера и дела, разделили, только в 16 веке. До этого момента все книги, вот читаешь, ну а Августин еще были такие наметки, а вообще до этого. Вера и дела никогда не разделялись.
Она мертва.
Нет, не то что, да, вот даже слово мертва, это не означает, что она может существовать без дел. Ну, например, я такой пример отвожу. Говорю, братья, сейчас я приду, например, сюда и скажу, братья, там на первом этаже приехал, ну, например, фамилию зовут, или их на первом этаже стоит мешок золота, и всем дают по миллиону долларов. И вы скажете, верю в это, верю. И останетесь сидеть. А? То это невозможно. Если верил, то пошел. Вообще вера неразрывно связана с делом. Вера, дело не производное от веры, а вера это и есть дело. Или, другими словами, например, я не верю, но мне не верится, что, например, допустим, вот если я пойду сейчас на улицу, мне там дадут миллион долларов. Мне в это вообще не верится, я не могу представить. Но я иду. Поверил я или не поверил?
Ну, если пошел, то поверил.
Да, я понимаю так, что вера это нечто больше, чем мое внутреннее убеждение. Это некая воля моя, заставляющая меня что-то сделать. Вот это и есть вера.
Ну,
и,
а? Послание к евреям, подтверждение, что такое вера?
Осуществление.
Одно дело это уверенность невидимым, это убеждение, а другое осуществление ожидаемого, это действие.
То есть я только ожидаю, но я уже делаю так, как осуществляю.
То есть ожидание свои на практике.
Да.
Но здесь, мне кажется, нужно посвятить и другую сторону веры, которая нам открывается в виду как бесовская вера. Потому что без веры трепещи, да?
Ничего не делают.
Ну ничего не делают, да. То есть они признают чего-то.
Ну да, то есть библейская вера, Христова вера библейская, она неразрывно сделана. И вот а кальвинисты, они его разрывают. И получается таким образом, что юридическое, то есть внутри ничего нет, ну не важно точнее, только благодарность. А снаружи вот все сделано. Ну и, братья, как бы еще как бы резюмируя эту мысль, я хочу сказать, что вот это, я считаю, самая основная идея кальвинизма, которая проникает легко в английские ряды, И она подготавливает почву, вот эта идея, она подготавливает почву для дальнейшего принятия кальвинизма уже как учения. Вот это вот. Как знаете, заползла, когда все там подготовила, а потом уже
вирус проявил.
Да. Нам нужно хорошее.
Ну как бы мысль, не нужно употреблять усилия для нашего спасения совершенства.
Да, да, это одна сторона, но самое важное, что внутри, ну как бы, вообще отсутствие понимания внутреннего какого-то преображения, что ли.
Нет творческой стороны дела
вера. Да. Они полностью отвергают такое понятие синергизм называется. Вот есть такое понятие синергизм. То есть оно переводится на русский, означает сотрудничество, сособотничество. То есть Бог со своей стороны предлагает, человек со своей стороны принимает, и они как бы вместе совершают дело спасения человека. Человек тонет, я протягиваю руку, человек берет мою руку, и я его вытягиваю. Да? Примерно так. Они предполагают, что человек не участвует.
Даже руку не может.
Вообще ничего не делает. Только делает все абсолютно Бог. Это, и последнюю мысль скажу. И эта теория, почему она очень, ну, начинает прогрессировать, потому что на первый взгляд она очень благочестивая. Они возвышают Бога. Понимаете? Ну что возразишь? Бог над всем. Вот приводит кальвинист на кафедру и скажет, братья и сестры, Бог, неужели вы считаете, что вы хоть что-то можете сделать? И так далее, и так далее. В общем, на первый взгляд, эта идея очень-очень благочестивая. И поэтому этот человек может ее легко воспринять. И напротив, человек, который говорит о том, что нет, и человек тут какую-то роль прилагает, да, как будто бы он умаляет вообще Божье действие. И такой человек, конечно, сразу монахином говорит.
Я как-то с одним парнем, до сих пор у нас контакт есть, таким беседы у нас, и я с ним, ну, одну мы с этим вопросом тоже поднимали, я говорю, ну, даже в Ветхом Завете говорит Господь, если Бог не созиждет, то напрасно трудится строящий. Четко и ясно, или охранит, то есть тут две позиции яркие, Бог, да, он не сохранит, но если не будет бодрствовать, если не будет строить, то есть у нас совместно будет строить.
Да, но здесь, знаете, братья, вот мы никогда не встретим кальвиниста, который скажет, ну, что делать не надо. Вот, например, в этом Бобджон университете, там такой был девиз у них. Надо понимать так, что все зависит от Бога, но надо жить так, как будто все зависит от тебя. Вот эта мысль. То есть они все равно что-то много делают, они очень много трудятся, у них очень много всяких там домов милосердия, там, они да, переводят, но они много что делают на самом деле. Просто произошел разрыв.
Учение.
Разрыв, да, учение в понимании того, что это связано с твоим делом спасения, это не связано с твоим делом спасения. Вот лично вот мое понимание, что то, что мне Бог, вот, знаете, я сравниваю так, с учительством. Если я хочу чему-то научиться, то, конечно, все зависит от учителя, но я должен что-то делать. И вот то, что я делаю, это не это, то есть, я, например, выполняю домашнее задание, не ради того, что я выполнял домашнее задание, я стал специалистом, а выполнение домашних заданий делает меня специалистом. Мысль такая, понимаете, да? Есть разница немножко. Если есть не то, что, например, мы учим так, вот ты выполнил 100 домашних заданий, вот за то, что ты выполнил, мы тебе даем корочку, что ты теперь инженер. Нет. Выполнение производит во мне что-то, и я становлюсь инженером. Вот так и здесь. Послушание заповедям Господним производит во мне что-то. Например, покаяние. Допустим, если я очень стараюсь исполнить заповедь Господню, например, гнев, ну, гнева, если согрешает. Ну или, например, там пример в этой книжке привез хороший. Я сегодня проснулся и говорю, Господи, сегодня я всех буду любить и всем буду хорошо относиться. Вечером что? Если я буду действительно честным человеком по отношению к себе, я буду очень стараться это делать. Я приду домой вечером, и что я скажу?
Прости.
Господи, прости меня, я очень старался, но я не могу. И это произойдет во мне покаяние, смирение и необходимость в Боге. А там без смирения, там Божья благодать. Ну, это можно отдельно рассуждать, но смысл такой, что дела человека в любом случае не являются 100% заслугой ко спасению, но способность к спасению они могут. Просто милость этого не воспринимает перед Богом. Корнилий сказал, где ангел ему явился. Вот. А если человек...
Ну, он говорит, что надо делать, ну, с одной стороны, как будто все зависит от Бога, и как будто от нас все зависит.
Да. Но эта мысль, ну, неплохая.
Ну, я пользовался.
Хорошая мысль. Но здесь вопрос учения. Надо понимать, что все зависит от Бога. Ну, братья, то есть я, вот эта мысль, она может действительно неплохая. Кстати, ее, по-моему, никак не даст. Но я имею в виду, что этой мысль я хотел подчеркнуть, что кальвинисты тоже многое делают.
Ты смотря к чему прилагаешь эту мысль.
Да, смотря к чему.
Это как теория называется?
Какая?
Вот это, что мы сейчас объясняли.
Юридическая, да.
То есть вот, если мы читаем Спержина, я перечитывал его книги вот, по избранию, у него как раз вот там мысли присутствуют, о которой ты сейчас сказал. То, что он себя называл кальвинистом, то я думаю, это он называл себя в противовес армянству, которое в это время начало действовать. То есть он себя назвал, а третьего как будто бы и не дано. Либо ты тот, либо ты этот. А мы говорим, мы не те и не эти.
Ну да.
Нет, но
Спержин
все-таки
кальвинист.
Он говорит, что те, которые говорят о том, что человек может отпасть от Христа, они уподобляются человеку, вымазавшемуся каждый палец в саже и пачкающему светлое имя Христово. Что-то такое. Так примерно. Я не могу это сюда найти.
Но она анафему передала же.
Ну, то есть, ну да. Ну, тем не менее, братья, вопрос именно кальвинизма, он сложен тем, что когда мы рассматриваем свидетелей Иеговы, адвентистов, там их лжеучение явно. Написано, что грехи некоторых людей явны, а некоторых нет. Написано, скрыться не могут. То есть в вопросе кальвинизма необходимо более тщательное вникание в суть учения, а не какие-то, может быть... Вообще, например, если взять кальвинистическую статью какую-то и почитать ее даже в церкви, никто не заметит, что это кальвинизм. Ну хорошо, братья, у нас есть несколько минут, мы начнем. В общем, кальвинизм, то есть он основоположник, на самом деле, от Кальвина. Не будем говорить об другой истории, братья. Некоторые люди в апологетику с кальвинизма начинают говорить о личности Кальвина, что вот он там некоторых людей смертной казни предал там, и так далее, и так далее. Братья, все это с точки зрения апологетики не работает. То есть это не важно. Ну и пусть он там в Женеве, там этого Сальвейда, да, или как он там? Сальвейда, да, там этого. Он, ну а кальвинист объясняет, что он его не предавал смертной казни. Его предал суд Женевы, а он наоборот. Хотел, чтобы он покаялся, отрёкся, добро не был казнен, и так далее, и так далее. Здесь это все можно об этом долго рассуждать, и причем это совершенно не важно. Нам необходимо рассмотреть суть. Значит, вначале, о чем хотел сказать, вот был такой человек, которого звали Яков Арминий. О нем еще все не слышали, об этом человеке. Этот человек, он был профессором. Я прочитаю, братья, чтобы пересказывание не уменьшило смысл. 1610 год. Яков Арминий. Кстати, вот Арминиус, надо говорить, это больше его латинское произношение. Вообще можно назвать его Арминий. Яков Арминий. Голландский профессор. Вот в 1610 году он умер. И его учение было изложено его учениками, известными как арминиане. Это учение было изложено в 5 основных принципах арминианства. До этого момента церкви Голландии совместно с другими главными протестантскими церквами Европы подписали так называемое Бельгийское исповедание и Гейдельбергский катехизис, каждый из которых непосредственно вошел в учение реформации. Тем не менее, армяне хотели изменить единую позицию, и поэтому представили парламенту Объединенных Провинций на рассмотрение свои 5 принципов, выраженных в форме протеста. И вот эти принципы. Значит, первый принцип – свободная воля или способность человека. Свободная воля или способность человека. Этот принцип учит тому, что человек, несмотря на то, что находится под воздействием греха, все же способен избирать духовное благо и развивать веру в Богу для принятия праведности, для принятия проповеди, внимания и таким образом приобрести спасение. Второй принцип – условный выбор. Этот принцип учит тому, что Бог простирает свои руки только к тем людям, которые он знает об этом или предвидит, ответит на проповедь Евангелия. Бог избрал тех, кто, как он заранее знал, захотели обрести спасение. Имея свободную волю и находясь в природном падшем состоянии, которое, согласно первому принципу арминианства, в любом случае не является полным грехопадением. Давайте мы сейчас закончим эти 5 принципов обеда. В смысле, не можете. Третье. Универсальное спасение или всеобщее искупление. Этот принцип учит тому, что Христос умер, чтобы спасти всех людей, но только в потенциальном смысле. Смерть Христа позволяет Богу прощать грешников, но лишь при условии наличия их веры. Четвертое. Работа Духа Святого для искупления может быть ограничена волей человека. То есть воля человека может поставить препятствие к работе Духа Святого. Пятое. Отпадение от благодати. Этот принцип учит тому, что грешник может в конце концов потерять спасение. Это, конечно же, логический и само собой разумеющийся вывод из данной системы. Если человек должен проявить инициативу для своего спасения, он должен и сохранить ответственность за конечный результат.
Может, условный выбор. Это еще раз.
Я прям зачитаю. Этот принцип учит тому, что Бог простирает свои руки только к тем людям, которых он знал и предвидел, что они изберут спасение. То есть условный, в смысле условный, внимание Бога к человеку зависит от условия. У кальвинистов безусловный выбор. Внимание Бога к человеку не зависит ни от чего.
То есть на предведение.
У армян на предведение, у кальвинистов на избрание. Вот так и мысли. Пять принципов армянианства были представлены на рассмотрение властям, которые в 1618 году созвали национальный церковный синод, состоящийся в городе Дордхет, чтобы проверить учение Армения в свете Писания. Дордхетский синод в течение 7 месяцев провел 154 заседания. В конце концов, не согласился с тем. Братья, если он на 5 принципов и 154 заседания, то, конечно, на 2 недели не хватит на все учения. Вот. И в конце концов не согласился с тем, что воззрение армянин соответствует принципам, изложенным в Слове Божьем. Вновь подтвердил позицию, сформированную в период реформации, ясно изложенную французским теологом Жаном Кальвином. Дордский синод сформулировал так называемые 5 пунктов кальвинизма. Братья, почему я вначале сказал о армянизме, хотя мы о кальвинизме? Потому что 5 признаков кальвинизма, так называемый кальвинистический тюльпан, по первому пункту, он был сформирован в ответ на 5 принципов армянианство. И эти 5 принципов, они очень похожи, и те, и другие. Они как бы каждый из них противоречит друг другу. Так как мы будем останавливаться на принципах кальвинизма, 5 принципах кальвинизма, то, соответственно, мы и будем сравнивать их с принципами армянианства и с нашими принципами, где соответственно. И самое последнее мысль перед тем, что мы разойдемся на обед. Братья, иногда мы, вот я начал с того, что некоторые говорят, поумеренные кальвинисты и так далее. Братья, дело в том, что кальвинисты – это люди, принимающие 5 принципов кальвинизма. Это не те, которые верят, что Бог над всем царствует. Это не они. Это не те, которые считают, что человеку трудно или там, невозможно потерять свою жизнь, вернее, потерять спасение. Вообще, кальвинистом можно назвать человека, который полностью 5 принципов кальвинизма соблюдает. И в этом плане ни один из нас, никто никогда не скажет, что мы кальвинисты хотя бы даже чуть-чуть. Вот некоторые, мы умеем. Мы даже кальвинистами даже рядом не стоим. Потому что там принципы, которые вот в следующем слайде озвучили, они настолько принципиально отличаются от нашего понятия, что, в общем-то, мы не можем себя назвать кальвинистами ни с какой стороны.
Но эти 5 принципов уже сформулировали тоже ученики.
Ученики Кальвина. Но это и называется кальвинистом.
Ну да.
Кальвинизм. То есть не важно, как мыслил даже сам Кальвин. Важно, что называется кальвинизмом сейчас.
Может быть, и Кальвин бы удивился этим принципом.
Ну, не совсем, потому что с Кальвином и Лютером спорили. Вот, то есть Арминий, он был как бы очень так дружеские отношения, так называют, ну, если такой человек, разум Роттердамского. Может быть, слышали. Вот. И они, конечно, крайне не соглашались с позицией о предопределении. То есть, фактически, вот принципы Арминия, армянианства, они были четко сформулированы на основе учения Арминия. А принципы кальвинизма, они были четко сформулированы на основе учения Кальвина. Хотя Кальвин, возможно, бы и тоже не узнал своего ребенка, как мы говорим это, ну, вот так как мы сказали. Вот. Но, тем не менее, противостояние началось еще тогда. Но вот эти 5 признаков кальвинизма, Т, У, Л, И и П, ну так, по-нашему, да, вот они образуют латинское слово тули, что означает тюльпан. Ну, по-первых, и вот тут на английском. Нет, на русском перевод. Но их мысль, что?
До сих пор запах от них.
Да. И от них мы с вами, они подсуждают на уроке после обеда. Все по-моему.